Привет! Это подкаст «5 по Гринвичу». Меня зовут Челышева Ирина, и я основатель компании персонального менторства Sea Academy. В этом подкасте мы обсуждаем учебу и жизнь за границей, начиная от получения полных стипендий и заканчивая трудностями быта зарубежных студентов. Мы станем вашим гидом по образованию и карьере за рубежом.
Всем здравствуйте! Вас приветствует психолог-профконсультант Академии Марина в нашем новом подкасте. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Как преодолеть страх при смене работы или профессионального направления? Данная тема как никогда актуальна в настоящее время. Сложившаяся ситуация в мире заставила многих людей притормозить и задуматься о том, кто они и чем они занимаются. В связи с этим многие люди решились на смену работы или профессионального направления. Хотя, казалось бы, сейчас многим нужна стабильность или хотя бы работа как таковая, чтобы элементарно выжить. Однако, несмотря на это, как молодежь меняет профессию, так и взрослые люди решаются на смену рабочего места. Возможно, это связано с тем, что на самоизоляции люди наконец смогли остаться наедине с собой и задуматься, чего они действительно хотят. Возможно, на это повлияло решение в этот же период обратиться к психологам за личной терапией, а личная терапия почти всегда ведет к трансформации личности. Несмотря на всю любопытность данного явления, факт остается фактом, что многие люди действительно именно сейчас особенно остро нуждаются в смене работы или профессионального направления. Но что же делать тем, кто все еще сомневается, тем, кто боится, тем, кто не обладает достаточной информацией для принятия такого решения? Сегодня я как раз-таки постараюсь ответить на эти вопросы. Но прежде чем начать работу, хочу обозначить некую структуру подкаста, чтобы у вас тоже возникло понимание, о чем пойдет речь. Сначала мы поговорим о страхе как эмоции, что она за собой скрывает, откуда берется, а также попытаемся отделить страх от тревоги, волнения и беспокойства. Затем мы обсудим смену профессионального направления, на что нужно обратить внимание, если вы все же решились на столь важный шаг. Далее обсудим вопрос смены места работы, то есть если ситуация немного менее глобальная, но менять работу все же нужно. И после этого попытаемся проработать те чувства, которые могут возникнуть при смене профессионального направления или рабочего места. Итак, начинаем с понятия страха. Те, кто были на моем прямом эфире на этой неделе, уже частично слышали эту информацию, но что-то я все-таки повторю. Страх – это базовая эмоция человека, которая необходима нам для выживания и поддержания оптимального уровня функционирования организма. То есть без страха мы бы с вами не дожили до текущего момента. Страх – это достаточно сильная эмоция, которая может влиять на нас, в том числе и физически. Страх может сковывать, он может влиять на другие какие-то физиологические наши функции, например, проявляться в треморе конечности, то есть когда руки трясутся. Страхи, если так условно говорить, делятся на общие и индивидуальные. К общим страхам мы отнесем страх за жизнь и здоровье, страх одиночества, страх высоты и так далее, потому что они свойственны более-менее большинству людей. А индивидуальные страхи могут быть сколь угодно разнообразны и зависят от конкретного человека, то есть от страха перед маленькими детьми до страха быть убитым именно метеоритом. Также у нас есть тревога, беспокойство и волнение. Это уже чуть менее интенсивные эмоции. И тревога как более общее, более обширное, что ли, понятие, через которое определяются два других понятия, выражается в ожидании каких-либо неприятных последствий и дискомфорта от ситуации неопределенности. А смена профессионального направления как раз-таки достаточно неопределенная ситуация, особенно если еще нет четкого плана. Однако, если уже даже есть некий план, то тревога может не покидать, потому что мы с такой ситуацией еще до этого не сталкивались. А даже если сталкивались когда-то, то это, возможно, было достаточно давно, и чувства забыты. И наш организм нам как бы сигнализирует о том, что результат неизвестен, потому что это новый опыт, и это логично, и это нормально. Но тут важно понять, что именно мы можем сделать для того, чтобы снизить эту тревогу. И для начала мы, конечно, получим какую-то более подробную информацию о грядущей перемене, составим свое мнение и впечатление об этом, чтобы в дальнейшем либо разработать план действий с нуля, либо при необходимости как-то скорректировать существующий. И начнем мы с ситуации, если вы решили менять профессиональное направление. Для начала, конечно же, нужно определиться с тем, в каком направлении вы идете. Здорово, если у вас уже достаточно четкое видение этого компонента, но что делать, если его нет? Здесь можно пойти двумя путями. Первый из них предполагает обращение к профессиональному профориентологу или профконсультанту, который поможет вам разобраться в себе и определить какие-то перспективные направления деятельности. И второй путь – это самостоятельный анализ себя и своих возможностей, и то, что вам доступно. И здесь я предлагаю рассмотреть достаточно классическую технику «хочу, могу, надо», где вы определяетесь со своими желаниями, анализируете свои возможности и навыки, и затем определяете, насколько это нужно рынку труда. Для того, чтобы определиться со своими желаниями, нужно представить свой идеальный будущий рабочий день. Чем он наполнен? Как он выглядит, с кем вы его проводите, чем занимаетесь, в каком направлении трудитесь, какую деятельность осуществляете, связана ли она с людьми, включает ли она в себя творческую активность или же это работа с документами. Лучше все эти моменты где-то списком для себя фиксировать. Например, работаю на себя, встаю в 8 утра, занимаюсь спортом, веду переговоры с партнерами, разрабатываю дизайн нового продукта и так далее и тому подобное. Важно здесь все формулировать в настоящем времени, об этом мы уже с кем-то говорили с вами в подкасте о постановке цели. Это как раз-таки сейчас немного совмещает диагностические и терапевтические моменты нашей работы. Затем идем анализировать свои навыки. Здесь важно охватить максимальное количество своих навыков, даже если ранее они вам не пригождались в решении профессиональных вопросов. Речь может идти о владении программным обеспечением, знании языков, узкопрофессиональных компетенциях, наличии водительского удостоверения, каких-то, может быть, пройденных практических курсов, там, курса массажа или по маникюру. В данный список можно написать все, что угодно. Таким образом, у вас уже есть два списка. Предлагаю, пока не доходя до третьего, проанализировать эти два. Насколько ваши желания и возможности сочетаются? Ответ на этот вопрос позволит осознать реальную возможность смены направления здесь и сейчас. Потому что если есть несостыковки, то нужно будет задуматься о дополнительном обучении. Не все люди, к сожалению, могут позволить себе просто все бросить и уйти переучиваться. Поэтому этот процесс может быть достаточно длительным во времени, от идеи о смене профессионального направления до непосредственно выхода на новую работу по новой специальности. Но спешу сказать, что это вполне посильный путь, и у меня есть прекрасный личный пример для этого. Моя подруга закончила университет с отличием по направлению инженер-шахтостроитель. Но отработав буквально пару месяцев по специальности, она поняла, что это совершенно не то, чем бы ей хотелось заниматься. Тогда она самостоятельно проанализировала свои желания и пришла к выводу, что с самого детства мечтала стать актрисой. Но сопоставив с реальными возможностями, а у нее не было возможности идти и получать второе полноценное высшее образование, она выбрала краткосрочные, насколько я помню, полугодовые курсы журналистики, а точнее курсы теле- и радиоведущих. Пока она училась на этих курсах, то работала на какой-то, так скажем, перевалочной работе, чтобы просто себя обеспечивать. И затем по окончании обучения она почти сразу же, благодаря нетворкингу на курсах, устроилась на стажировку на один из местных телеканалов. И после стажировки ее уже взяли в штат. Данная история подчеркивает еще и важность стажировок. Но, возвращаясь к нашей схеме про «хочу, могу и надо», мы переходим к тому самому последнему «надо». Я оставила его на самый конец, потому что это связано с моими личными убеждениями. Я считаю, что если человек чего-то действительно хочет, у него есть реальное желание и личные возможности, то есть какие-то склонности, навыки, может быть, компетенции, то он сможет в глобальном смысле справиться с этим надо, то есть с рынком труда. Есть выходы и решения практически из любой ситуации, хотя в данном случае это будет не самый легкий путь. В целом, для анализа данного компонента достаточно проанализировать текущее положение на рынке труда в стране и в городе вашего проживания. Причем стоит использовать не только работные сайты, сайты крупных компаний или LinkedIn, но и, допустим, и социальные сети, потому что в том же Инстаграме можно найти достаточно много экспертов в разных областях и также проанализировать их профили. Другие соцсети также подходят для этого. Можно почитать еще статьи по поводу востребованных профессий в настоящее время и в будущем. Так вы будете иметь хотя бы общее представление о том, на что сейчас есть спрос. Возможно, придется все равно так или иначе подстраиваться поначалу под этот спрос, но это может быть в рамках каких-то смежных отраслей. А возможно, ваши желания и так прекрасно будут коррелировать со спросом на рынке труда. Итак, представим, что вы определились с тем, чего хотите, получили дополнительную квалификацию, проанализировали рынок труда, поняли, что вы вполне вписываетесь в его тренды, теперь начинаем искать работу. И здесь самое главное – уделить внимание обоснованию того, почему вы все-таки решили сменить свое профессиональное направление. Будьте достаточно честными и искренними, говорите в позитивном ключе о ваших профессиональных желаниях и стремлениях, ориентируйтесь на будущий результат. Стоит по возможности избежать негатива из разряда «почему другая работа или другая профессия была такой ужасной?». Можно тезисно указать, что, например, хотелось чего-то более творческого или больше хотелось общаться с людьми, но описывать, как вы страдали в прошлой профессии, не самая лучшая идея. Тем более, ничто в нашей жизни не проходит бесследно, как пелось в одной советской песне. А значит, до этого вы уже успели получить некоторый ценный опыт, который можете интегрировать в том числе и в новую профессию. И если это грамотно преподнести, то тоже можно проговорить на интервью. И только что мы чуть подробнее разобрались со сменой профессионального направления, теперь перейдем к смене места работы. Здесь ситуация обстоит немного проще, потому что вы остаетесь в своем профессиональном поле, просто меняете работодателя. И начну, наверное, с того, что раз в 3-5 лет некоторые психологи советуют менять место работы для того, чтобы не оставаться на месте, быть в процессе развития и поддерживать свои навыки ассимиляции и гибкости, как в профессиональном, так и в личностном плане. Даже если в вашей жизни это случается чаще или реже, то не стоит расстраиваться. Все мы люди разные, поэтому нуждаемся в разных условиях. При более частой смене места работы нужно просто уметь обосновать, почему происходило так, а не иначе. А для того, чтобы грамотно обосновать, нужно изначально самостоятельно самому для себя проанализировать, почему это произошло, почему вы захотели сменить свое рабочее место. Причин, как правило, бывает несколько, назову некоторые самые распространенные. Например, человек достиг уже определенного потолка на данном месте, а возможностей для дальнейшего профессионального и карьерного роста не осталось. Поэтому человек решает сменить место работы. Или не устраивает оплата труда, или не устраивают условия работы, такие как, может быть, график работы, местоположение, какое-то техническое оснащение и так далее. Или не сложились отношения с руководством или, может быть, коллективом. А может быть, не понравилась сама работа и ее содержание. Это были такие наиболее общие причины. Безусловно, встречаются и какие-то более индивидуальные, например, вынужденная смена места работы в связи с переездом. Собственно, установив, какая из причин или ряд причин были основополагающими для вас, возникнет понимание того, чего вы хотели бы видеть или, наоборот, не хотели бы видеть на новом месте работы. В любом случае, это очень ценный опыт для вас в выстраивании собственного видения своих желаний и потребностей. После того, как вы честно провели внутренний разбор ситуации с самим собой, нужно выстроить стратегию того, как вы это обоснуете работодателю. Важно быть достаточно честным. Однако стоит как-то переработать негативные моменты. Что же я имею под этим в виду? Допустим, вы решаете уйти из-за того, что у вас не заладились отношения с руководителями. Для начала, опять же, анализируем, почему так произошло. Что я сделал для того, чтобы изменить эту ситуацию? Есть ли мой вклад в развитие этой ситуации? Этот анализ, опять же, таки нужен для того, чтобы в будущем находить более действенный выход из сложившейся ситуации. И именно это поможет нам найти достойное, правдивое обоснование для интервью с новым работодателем. Ни для кого не секрет, что, отвечая на вопрос о причинах ухода с прежнего места работы на интервью не стоит обвинять людей, говорить, какие они были плохие или как несправедливо с вами обошлись, даже если это действительно так и было. Лучше найти более нейтральную формулировку, например, «разошлись взгляды на работу». При этом вам, естественно, нужно быть готовым, что следующими вопросами вам нужно будет обосновать, в чем же заключались ваши взгляды и почему они разошлись. Всегда в таких случаях нужно говорить о себе, о каких-то своих причинах и взглядах. Это говорит о том, что вы готовы брать ответственность на себя, в том числе за случившееся. Где же искать новую работу? Если вы в своей профессиональной сфере уже достаточно давно, то самый оптимальный вариант – это нетворкинг. Часто на самые вкусные вакансии ищут специалистов по каким-то внутренним каналам. Поэтому стоит поспрашивать у своих коллег, знакомых, нет ли у них информации об открытых вакансиях в вашей профессиональной сфере. Ну и, конечно, классические методы поиска работы никто не отменял. Стоит использовать работные сайты, популярные в вашей стране. Причем здесь важно использовать и пассивный, и активный поиск. Под пассивным поиском я понимаю подготовку резюме и выкладывание его в открытый доступ для работодателей. Тут важно сказать, что подготовке резюме нужно также подойти очень тщательно, но это тема уже отдельного подкаста. Активный поиск же подразумевает ежедневное просматривание вакансий в интересующей вас сфере. Причем просматривать вакансии можно не только на работных сайтах, но и в тематических группах и социальных сетях, на LinkedIn, в каналах Телеграма, тематических форумах и так далее. Причем нужно суметь найти какие-то правильные, нужные ключевые слова, потому что иногда вакансии называются вот вообще неочевидно. И также важно запастись терпением, потому что процесс поиска новой работы в среднем занимает от 1 недели до 2-3 месяцев. И это зависит от многих факторов. Например, от ваших ожиданий в сочетании со спросом на данных специалистов в вашем городе. Иногда какие-то узкопрофильные вакансии можно ждать достаточно долго. Или же это может зависеть от каких-то внешних обстоятельств. У некоторых работ есть определенная сезонность, также могут влиять какие-то экономические или политические ситуации и еще много чего другого. Теперь представим, что вы смогли найти новое место работы, прошли все этапы собеседования успешно, но теперь встает еще одна задача – как правильно уйти со старого места работы? А это действительно важно. Хотя бы потому, что вашему предыдущему работодателю могут позвонить, чтобы попросить рекомендации о вас. Да и в целом обрывать связи не самая лучшая идея, ведь никто не знает, как может повернуться жизнь, и, возможно, вам еще придется столкнуться. Соответственно, нужно спланировать свой уход с рабочего места. Во-первых, лучше заранее предупредить своего руководителя о том, что вы намерены менять рабочее место, и кратко объяснить причины. Это позволит работодателю также искать нового сотрудника. Если вы сообщили это еще до того, как окончательно определились с новым местом, то стоит дополнительно обсудить необходимость отработки определенного срока. В России это, как правило, 2 недели. Это нужно и вам, чтобы сориентировать нового работодателя, и вашему предыдущему руководителю, чтобы строить свои производственные планы. Если есть такая возможность, то вы можете предложить рассмотреть кандидатуру ваших знакомых и коллег, которые работают в данной области и подходят на данную позицию, а также те, кто находится сейчас как раз-таки в поиске новой работы. Таким образом, вы показываете, что стараетесь найти себе замену, чтобы доставить как можно меньше неудобств работодателю. Но не нужно на это вам настаивать, потому что в разных компаниях разные регламенты, и от вашего жеста могут отказаться. И это не обязательно потому, что вам не доверяют или что-то в этом роде. Перед уходом по возможности закончите все неотложные дела, наведите порядок в документации, файлах. Передайте дела новому сотруднику, лично или в виде какого-то файла с описанием. В последние рабочие дни не забудьте поблагодарить коллег и руководителей, с кем взаимодействовали, ведь это в любом случае ценный опыт. Но что делать, если вы все тщательно проанализировали, составили все планы, продумали стратегию, но определенные дискомфортные чувства по этому поводу все равно не покидают и, возможно, даже мешают вам действовать? И начнем мы с проработки страха перемен и неопределенности. Здесь я предлагаю вам ответить самому себе на ряд вопросов. Что самое страшное может случиться, если ты сделаешь то, что хочешь? В нашем случае сменишь профессию или место работы. Какие сомнения и что если у тебя появляются, когда ты хочешь совершить большие изменения? Подумай или распиши это в самых подробных деталях. Насколько сильно последствия от этих действий будут влиять на тебя изо дня в день? Оцени это по 10-бальной шкале. И будет ли это действительно происходить постоянно, это влияние? Определи процент вероятности этого самого плохого варианта. Далее, какие шаги ты можешь предпринять, чтобы снизить возможные негативные последствия, либо вернуть все назад, даже на какое-то время? То есть это определенный план Б. Далее, какие могут быть результаты или выгоды, как временные, так и постоянные, в самых вероятных сценариях? Теперь определяем позитивные последствия от того, если ты все-таки решишься на перемены. Насколько сильно эти последствия будут влиять на тебя изо дня в день? Также оцени это по 10-бальной шкале. Насколько велика вероятность, что ты сможешь добиться результатов в этом? Если это изменение в жизни повлияет временно на ухудшение финансовой ситуации, какие действия ты сможешь предпринять, чтобы восстановить контроль над финансовой ситуацией? Здесь нужно подумать, смог ли бы ты вернуться к старой работе, или смог бы на чем-то экономить, или у тебя есть определенная финансовая подушка безопасности. Это тоже важно учесть. Далее подумай, что ты откладываешь из-за этого страха. Обычно то, чего мы боимся больше всего, это то, что нам больше всего нужно сделать. Какой-то звонок, какой-то разговор. Сделав именно эту самую дискомфортную часть, ты ощутишь в себе силы двигаться дальше и сможешь более позитивно взглянуть на будущие перемены. Далее предлагаю подумать о том, во что тебе обходится материально, физически и эмоционально это откладывание на потом. То есть здесь важно оценить не только цену неудачи, но и цену бездействия. Какие возможности ты упускаешь, не делая того, что хочешь? Какой ценой ты платишь, оставаясь на нелюбимой работе или в нелюбимой профессии? Ну и последний вопрос. Чего же ты ждешь? Почему ты до сих пор откладывал реализацию хотя бы маленького шажка по достижению цели? Подумай, настолько ли весомы причины для этого? И помни, тот, кто действительно хочет, тот делает. А тот, кто не хочет, ищет отговорки. И сейчас предлагаю разобрать другую ситуацию. А что, если за страхом стоит неверие в себя? Что делать с этим? Все, безусловно, очень индивидуально, но, возможно, вас живет внутренний критик. Поэтому сейчас предлагаю поработать и с ним тоже. Образ нашего внутреннего критика сложился из предписаний родителей, учителей или других значимых взрослых. Можно сказать, что этот внутренний критик питается нашими детскими обидами, чувством долга, стыда, желанием нравиться другим людям, желанием сделать все правильно. Так сложилось, что зачем-то он нам все-таки нужен, раз он с нами живет. Потому что если бы он был не нужен, то бы он давно исчез из нашей жизни. Но это не говорит о том, что вы злонамеренно тормозите сами себя на пути к цели. Просто научились как-то взаимодействовать с этим миром, обеспечивать себе чувство безопасности. К сожалению, в тот момент у вас просто не было другого способа. Но сейчас вы уже достаточно взрослый человек, чтобы осознанно взаимодействовать со своим внутренним критиком. Именно этим мы сейчас и займемся. Итак, представьте своего внутреннего критика слева от себя. Можно закрыть глаза, чтобы сосредоточиться, и подумайте, как он выглядит, во что он одет, как он пахнет, какое у него выражение лица, с кем он дружит, как и что он вам говорит. Представьте этот образ как можно более подробно. Затем возьмите карандаши и нарисуйте своего критика, вот прямо от души, не останавливая себя. И важно знать, что эта личность является частью вас. Ее роль – защитить вас от сложных ситуаций, удержать вашу самооценку от колебаний и не выпустить из зоны комфорта. Но мы ведь развиваемся только тогда, когда выходим из этой самой зоны комфорта. И именно это делает нас более компетентными и уверенными в себе. А теперь предлагаю вам справа от себя представить другую личность, противоположную первой. Это может быть один человек, а может быть собирательный образ всех тех людей, кто верит в вас и поддерживает. И это ваша творческая часть. Ее тоже нужно представить как можно более подробно, во всех самых-самых мелких деталях. И после этого тоже изобразить ее карандашами на бумаге. Важно знать, что стратегиями вашей творческой части являются постоянное обучение чему-то новому, планирование и достижение разных целей, вера в хороших людей, которые смогут прийти вам на помощь, и, конечно же, смелость. Стоит помнить, что избавиться от внутреннего критика невозможно. С ним можно только взаимодействовать при помощи вашей творческой части. А еще его можно поблагодарить словами «спасибо, что ты заботишься обо мне и бережешь меня». И тогда, скорее всего, внутренний контроль его ослабеет. Еще одна его особенность в том, что он всегда приходит без приглашения, иногда даже в самый неподходящий момент. А вот у нашей творческой части все наоборот. Она деликатная, чуткая и никогда не придет без разрешения. Поэтому вам нужно научиться самостоятельно проявлять инициативу для взаимодействия с ней. Поэтому предлагаю каждое утро, когда вы открываете глаза, приглашать свою творческую часть к взаимодействию и слушать, что она вам скажет. А как правило, ее слова звучат так. «Ты хороший, даже если…» Далее вы свое какое-то индивидуальное предложение составляете. «Ты молодец, потому что…» «У тебя все получится вопреки…» Таким образом, наладив связь со своей творческой частью, вы сможете обуздать своего внутреннего критика. Ну что, на сегодня предлагаю заканчивать. Я рада, что вы вместе со мной прошли этот путь от анализа себя и каких-то объективных факторов до проработки своих внутренних чувств и эмоций. Надеюсь, что для вас это тоже было как-то полезно. Ну а мы с вами встретимся в следующих подкастах. Спасибо всем за то, что дослушали до конца. Желаю всем хорошего дня.